«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Учился вместе с Гоголем в Нежинской гимназии, стал учителем, затем мелким чиновником военного ведомства. Внезапно прославился романтической драмой об итальянском поэте Тассо. И новый ошеломительный успех – патриотическая драма о Минине и Пожарском «Царь в восторге, Пушкин против». Тем временем он сам считает себя, Брюлова и Глинку, главными фигурами русской культуры того времени. Невероятно плодовит, пишет множество стихов, прозу, пьесы. Слава угасает к концу 1840-х годов. Переезжает жить в Таганрог, занимается бизнесом, умирает внезапно, загадочной смертью. До сих пор не до конца расшифрованы его предсмертные романы. Мечтал о славе в будущих поколениях, но вроде не получилось. «Кукольник. Баловень и жертва ветреной судьбы». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что же, какое место мы отводим в нашем заговоре Нестору Васильевичу Кукольнику, нашему сегодняшнему герою? И напомню сразу его годы жизни, 1809 год, 1868.
У него странное место. Он человек, который считал, что он развивает новую струю романтизма, но на самом деле он предтеча социалистического реализма, такой заказной литературы для власти имущих, власть держащих. С другой стороны, он достаточно развратный тип, поэтому жизнь его протекает в странных заведениях и публичных домах, и в погоне за какими-то другими разными удовольствиями. И мне кажется, что здесь мы видим человека действительно богемы. Первый раз перед нами баловень судьбы, да, действительно, успех огромный. Но одновременно эти деньги и эту славу он погружает в мир богемы вместе с тем же Брюловым, ну, отчасти, наверное, и с Михаилом Глинкой. Но важно тут сказать, что не то, что литература для него главная, литература его кормит, не он отдается литературе.
А что же главное для него?
Для него главное через литературу получить деньги, признание и окунуться в такую счастливую жизнь. То есть счастье для него – это богемное состояние. Какой-то из современников говорит, что у него вечера, которые они устраивали с Брюловым, где толпилась куча народу всякого известного, запах водки стоял. Ну вот это вот примерно состояние такое. То есть прийти, выпить, вообще повеселиться, потом поехать в бордель.
В общем, разгул полный, на самом деле, когда вот так читаешь о нем.
Но при этом ему удалось написать несколько таких слезливых стихотворений, которые Глинка превратил в песни, довольно забавные. Мне понравились какие-то кусочки его прозы. Вот удивительно. Я как прочитал там какие-то его драматические произведения, как вообще думаю, ну ой, вот это ужас.
С драматическими произведениями сложно.
А потом я взялся вот за этого сержанта Ивана Ивановича Иванова. Ну, концепция у него там довольно дурацкая, что власть и народ едины против чиновников и помещиков. Но описание и какие-то размышления довольно забавные, когда касается деталей. И Белинский, кстати, наш тоже вечный маяк,
да,
который, правда, иногда светит не в ту сторону, то есть обычно за демократические преобразования. Но вкус-то у него был, и он тоже подчеркивал, что единственное, что можно читать у Кукольника, это его историческую прозу.
Об этом мы еще сегодня поговорим, а для того, чтобы не быть голословными, давайте послушаем некоторые строчки из его произведений. Вот как раз историческая драма «Рука Всевышнего Отечества спасла», которая принесла огромную ему популярность, но уже само название нас настраивает на определенный лад, скажем так. Ну и вот давайте послушаем.
«Гражданин, единогласным сонмом Москва, вся Русь собору бьет челом, да изберет на царство Михаила Романова. Не гневайтесь, бояре, мы общее блаженство предлагаем». Пожарский, обняв гражданина. «Друг, если можешь, обними Москву, так пламенно, как я тебя лобзаю. Поздравь Москву, собор единогласно, единодушно избрал Михаила. Нет, не собор, Господь избрал, и слава ему отныне и до века».
Виктор, до того, как мы начали с вами этот выпуск, обсуждали мы с вами рифмы в этом четверостише, немножечко что-то не складывалось. Ощущение, что это просто какие-то первомайские лозунги, написанные белой краской на красном фоне.
И недаром вообще Николай I, который, видимо, не так уж ценил литературу, хотя увлекался дружбой с Пушкиным, но тем не менее кукольник и аплодисменты, я представляю, с каким презрением об этом слышал и внимал этому Пушкин, что вот эти стихи, и сам император российский хлопает вот этой чуши. Это, конечно, был абсолютно полный бред.
А ведь тем временем у нас есть совершенно ведь другая литература, да, о которой мы тоже говорили в наших предыдущих выпусках.
Борис Годунов, пушкинский, совершенно замечательно. Это же примерно та же самая эпоха. Это «Золотой век». И посмотреть, ведь Кукольникова как бы в «Золотом веке» русской литературы и нету. Он какая-то малая планета, которая болтается вокруг солнца «Золотого века». Но тем не менее, мне кажется, это важно, потому что это значит, что придворные люди, сам царь, именно это считали серьезной, важной и полезной литературой. Вот к чему мы тоже приходим в качестве вывода.
Давайте вспомним, что уже писали в 1894 году о премьере этой драмы. Напомню, называется она «Рука Всевышнего Отечества спасла». Мне прям название очень нравится. И вот эти воспоминания можно было найти в историческом вестнике.
Аплодисментам не было конца. Много хлопал и государь. Автор выходил в директорскую ложу несколько раз, чтобы раскланиваться публике, и всякий раз его встречали оглушительными криками «Браво!» и неистовыми аплодисментами. В Райке простой народ, которому рука Всевышнего пришлась по душе, так орал и бесновался, что всякую минуту можно было ожидать, что оттуда кто-нибудь вывалится.
Виктор, вы знаете, готовясь к этой программе, я постоянно возвращалась мысленно к нашему предыдущему выпуску, который мы сделали о поэте Бенедиктове, с его тоже такими немножечко аляповатыми, чрезмерными, как вы назвали, постромантическими рифмами. И создалось у меня впечатление, что вот этот какой-то постромантизм, который мы имеем в прошлом выпуске, например, Бенедиктова сегодня с кукольником, это вот какая-то все-таки безвкусица. Но неужели вот у нас не было хорошего постромантизма? Ведь были прекрасные поэты-романтики. И это время романтизма. И в Европе-то в это время тоже еще романтизм вовсю расцветает, и все прекрасно. Почему же так все у нас как-то чрезмерно и аляповато?
Мы говорили о том, что Бенедиктов – это слепая кишка или аппендикс.
Да.
И я думаю, что вот как раз слепая кишка – это кукольник, если говорить про романтизм. И постромантизм – это не обидное заявление. Дело в том, что это уже такое перерождение романтизма, когда используются приемы, а смысл утрачивается. Или этому романтизму передается какой-то другой смысл, такой псевдопафосный, как у кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла». Или же это такой уже любовный надрыв, когда ты понимаешь, что это перебор всего, и это ужас. Правда, кукольник, и это мы еще можем услышать, где-то говорит, что любовь и пафос несовместимы, у него есть такое стихотворение. Но я хочу вам сказать, что отсутствие большого таланта – это значит отсутствие меры.
Это пример как раз, да?
Это гуляют стереотипы романтизма, они уже отработали, конечно, эти стереотипы. То есть те, кто обладает большими талантами, просто к этому возвращаются очень аккуратно, а у них начинается вот такой, знаете, пошли в разнос. Вот этот разнос романтизма – это и есть кукольник и Бенедиктов. Но Я не хочу ничего сравнивать, потому что всегда это вещи аккуратные. Для большого литературоведа вообще это немыслимо, но поскольку мы себе позволяем посмотреть просто с 21 века на это, мне кажется, что Бенедиктов все-таки чего-то стоит, а Кукольник у нас пример вот такого лже-классика. Вот заговор лже-классика.
Это интересно. А вот давайте посмотрим, каков же взгляд на его творчество был в начале 20 века. Вот что мы можем найти в библиографическом словаре 1911 года.
Время до 1848 года можно считать расцветом славы Кукольника. Он звал себя родоначальником школы русских романтиков, признавая только гениальную триаду в литературе, живописи и музыке – себя самого, Брюллова и Глинку, с которым был очень близок. И тогда, однако, лучшая часть литературы относилась к Кукольнику холодно. Пушкин считал его драматический талант ниже таланта барона-графомана Розена. Белинский признавал некоторое значение только за его рассказами. Нельзя отрицать в Кукольнике таланта, но его искры только изредка прорывались из-под шумихи риторических фраз, натянутых метафор и общей ходульности. Чувства меры в нем не было вовсе.
Вы знаете, вот о чем я еще подумала. Он дружил ведь не только с Брюловым близко, но и с Глинкой. И, как мы уже сказали в начале программы, считал вот их троих такими основами русской культуры. Может быть, просто Кукольник был самым лучшим писателем для оперных либретто? Потому что ведь оперные либретто или стихи романса, они не всегда требуют какой-то возвышенной, утонченной поэзии. Здесь как раз в опере иногда и важна вот эта броскость, какая-то плакатность, чрезмерность образов. Может быть, вот в этом было его призвание?
Согласен и не согласен. Что касается работы с Глинкой, видимо, вот это какая-то чрезмерность образов, а логичность, какой-то распад даже внутренний, содержание, он иногда смотрится довольно весело. Заглянем в его любовные стихи. Переживания вроде бы есть, но, с другой стороны, они уже на грани какой-то пародии, связанной с любовными переживаниями.
Безусловно.
Это выглядит даже не как постромантизм, а просто как постмодернизм, то есть ирония над человеческими переживаниями. Давайте послушаем это стихотворение.
И добавлю, что это 1838 год.
«Уймитесь, волнение страсти, засни, безнадежное сердце». Я плачу, я стражду, душа истомилась в разлуке. Я плачу, я стражду, не выплакать горе в слезах. Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга. И страстно, и жарко забьется воскресшее сердце. И страстно, и жарко с устами сольются уста. Напрасно измену мне ревность гадает. Не верю, не верю коварным наветам. Я счастлив, ты снова моя. И все улыбнулось в природе, как солнце душа просияла. Блаженство, восторги воскресли в измученном сердце. Я счастлив, ты снова моя.
Вы знаете, мне кажется, это сегодня уже, из начала 21 века, мы строим какие-то конструкции и говорим, что это почти постмодернизм. А как все-таки профессиональное сообщество воспринимало его тогда?
Тут есть два противоположных взгляда. Надо сказать, что Достоевский к нему относился как к человеку, который действительно состоялся.
И это было для меня большой неожиданностью, скажу я вам честно.
И просто на него смотрели снизу вверх. С другой стороны, Пушкин его раскусил очень быстро. За что Кукольник его не любил, это было у них взаимно. Главная позиция наша по отношению к Кукольнику – это то, что человек, который получил славу, поддержку царя и получил действительно большое количество денег, там 40 тысяч царь отвалил ему после постановки. Это же огромные деньги по тем временам. Он это все употребил не для развития таланта, а для развития своей жизни. При этом он стал бурно писать, и Белинский говорил, что он за год пишет больше произведений, чем все наши писатели вместе взятые. То есть у него, с одной стороны, и графоматия.
Да, я забыла, в каком он возрасте выпустил десятитомное собрание собственных сочинений. Как-то очень рано.
Ему было 40 лет, да, он выпустил это. И получается так, что настоящие писатели, они на него смотрят как-то косо, при этом он общается с Жуковским, например. То есть тут все как-то перепутано в этом мире.
Ну, это, может быть, просто говорит о хорошем воспитании Жуковского. по его готовности видеть в людях хорошее и в любой литературе что-то находить, нет?
Я думаю, что тут еще связано с тем, что Кукольников признал царь. И мне кажется, что там были какие-то связи творческие между царем и Кукольником. То есть ему как бы рекомендовали то сделать, а не это. То есть возникает тема заказной литературы. И здесь первый раз мы видим, что серьезные писатели от этой темы отказываются.
Ну а вот давайте вспомним, что современные исследователи творчества Кукольника пишут о его жизни и о том периоде.
О Кукольнике говорили на балах и при дворе, отмечая его несомненное драматургическое дарование и изображая его героем бог знает каких романтических приключений. Он уверенно пробивал себе дорожку в тесный пушкинский кружок, в глубине души считая Александра Сергеевича хоть и даровитым, но легкомысленным и неглубоким поэтом, и вынашивал грандиозные планы по созданию нового направления в литературе. Скоро всему этому придет конец. Двери аристократических салонов навсегда закроются перед амбициозным писателем. Им по-прежнему будут восторгаться, но теперь уже совсем другие люди. А Пушкин в гостях у Плетнева язвительно спросит: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли».
Виктор, но я уверена, что есть одно стихотворение Кукольника, которое мы все на самом деле знаем, но даже, может быть, не подозревая о его авторстве.
Точно не подозревая, не даже, а точно не подозревая.
Да, это знаменитая попутная песня Михаила Ивановича Глинки, которая как раз была написана на стихи Кукольника. Это вот та самая заказная литература, да, потому что написана она была в 40-м году.
По поводу первой железной дороги от Петербурга до Царского села. Имейте в виду, что почему там пароход? Потому что первые паровозы у нас в России назывались пароходами.
Да, ну и, конечно, надо иметь в виду тоже, что в советские времена некоторые слова заменили, потому что у Кукольника был «православный веселится наш народ», а нам уже более привычно «веселится и ликует весь народ». Это уже советский вариант. Ну, примерно то же самое, что произошло с названием оперы «Жизнь за царя», которая превратилась в Ивана Сусанина. Ну, давайте вспомним эти стихи.
«Дым столбом, кипит, дымится пароход. Пестрота, разгул, волненье, ожидание, нетерпенье. Православный веселится наш народ. И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле».
Но, Виктор, это же хорошие стихи, правда, для такой замечательной песни. Они у всех на слуху. Смотрите, сколько десятилетий прошло, а мы все это помним прекрасно.
Мы вторгаемся в очень опасную зону.
Так.
Потому что лучше слушать «Битлз», не понимая слов.
Это да.
Если начинаешь понимать все слова «I want to hold your hand», «Я хочу держать твою руку», и это будет повторяться 100 раз, то тоже можно сказать, а где тут поэзия?
Я поняла. «Кукольник» — это «Битлз» 19 века.
Да. Особенно вот с этой попутной песней.
Да.
И получилось, кстати говоря, совершенно замечательно. Так что нам только слушать и слушать ее.
Давайте вернемся к серьезным темам. Мы уже частично об этом упомянули. Был конфликт с Пушкиным. Давайте расскажем об этом.
Причем конфликт, я думаю, творческий, идейный и личный. Потому что, по-моему, просто Пушкина воротило от него по разным причинам. И одна из писательниц нынешних написала повесть о Кукольнике, как раз «Рука Всевышнего» называлась.
Да-да-да, отсылает к названию пьесы, а писательницу, напомним, зовут Людмила Миронова.
И надо сказать, что мы не поручимся за документальность всех слов, но конфликт намечен там правильно. И давайте послушаем, в чем там было дело.
Голова Кукольника закружилась. Поэта пригласили в Зимний дворец, где государь пожаловал ему золотой перстень. В одночасье перед Нестором распахнулись двери богатых домов, клубов и литературных салонов. Он сблизился с композитором Михаилом Глинкой и многими другими. «Ты знаком с Пушкиным?» – спросил его Михаил Иванович на обеде у знаменитой столичной красавицы Россет Смирновой. «Увы, всего лишь мельком. Пойдем. Александр Сергеевич – премилый человек. Я уверен, вы обязательно подружитесь». Пушкин скучал в самом углу зала и по обыкновению грыз яблоко. «Александр Сергеевич, позвольте представить вам поэта Нестора Кукольника. Мне кажется, мы уже виделись однажды. «Да, у князя Николая Трубецкого», — подтвердил кукольник, сдерживая волнение. «Для меня знакомство с вами — огромная честь. В гимназии мы все зачитывались вашими стихами». «А я так и не дочитал вашего «Торквато Тассо». Я сейчас работаю над новой драмой и хотел просить вашего совета», — начал Нестор. «Сожгите ее», — без раздумья ответил Пушкин. «Что? Ну, вы же хотели моего совета. Так вот, бросьте вашу новую драму в огонь и больше ничего не пишите».
Виктор, ну чем все-таки закончился тогда этот конфликт? Или он никак не закончился?
Он никак не закончился, и Пушкин так кукольника и не признал. Они жили в параллельных и достаточно далеких друг от друга мирах. Кукольник был обижен, но когда он узнал о смерти Александра Сергеевича, он написал строки, которые действительно так пронзительно звучат, и мне кажется, что любопытно к ним обратиться.
В день смерти Пушкина кукольник записал в дневнике: «Пушкин умер. Мне бы следовало радоваться, он был злейший мой враг. Сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес. И за что? Я никогда не подавал ему ни малейшего повода. Я, напротив, избегал его, как избегаю вообще аристократии. А он непрестанно меня преследовал. Но в сию минуту забываю все и, как русский, скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта».
Но мы также уже и упоминали о том, что для меня это было большой неожиданностью, еще раз скажу, Достоевский с каким-то вообще благоговением относился поначалу к кукольнику. Чем это было вызвано?
Видимо, он понимал, что так высоко взлететь с помощью царя и царского двора, это не каждый писатель может, и даже не получилось у Пушкина это. Но потом, конечно, Достоевский разобрался, что почем. И в своем замечательном романе «Бесы» он, ну, скажем так, немножко высмеял кукольника. Но что мне нравится в этой части романа, что он одновременно создал и портрет кукольника. Так что наш герой
буквально оживает для нас.
В 1872 году вдруг ожил в качестве одежды Верховенского, одной из главных героев романа.
Достоевский в «Бесах» так описывает главного героя Верховенского. Варвара Петровна сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм, взят с литографического портрета поэта-кукольника, был изящен и характерен. Длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший. Мягкая шляпа, летом соломенная, с широкими полями. Галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами. Трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч.
Виктор, и все же, ради чего нам сегодня читать кукольника? Ради чего нам вникать в его поэзию?
Ради контекста, прежде всего. Мы должны понимать, что русская литература не состояла из таких букв: Державин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь и так далее. Дело в том, что они находились в определенном бульоне. Этот бульон тоже взаимодействовал с ними. Они отказывались его пить или принимали его, как Достоевский поначалу. Мы немножко нашу литературу подсушили
шедеврами.
Дело в том, что она существовала в разных видах и не была такой прямолинейной, как железная дорога Москва-Петербург, которую, как вы помните, эту линию прочертил Николай I. И она, литература, зависела от многих обстоятельств. Обычно они не учитываются или учитываются только специалистами. Мы же хотим показать, что литература была разная, она заходила в тупики, возвращалась, или наоборот, она возвращалась, а авторы так и застревали там, как кукольник. Но с другой стороны, кукольник – это богема, это веселье, это радость жизни, это неожиданный выход энергии в его женитьбе на немецкой проститутке. Короче говоря, это жизнь и судьба. И вы видите, в наших передачах всегда наш герой оказывается очень интересным.
Это правда.
Не всегда литература нашего героя, но почему-то русские писатели всегда оказываются очень интересными. И кукольник здесь не исключение. Он в этом смысле повторяет наших классиков.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».